Мы пскобские. Мы другие?
В чем-то, да.
Тогда какие?
О том, что позволяет нам сохранить идентичность и оставаться русскими, в передаче «Мы пскобские». Поговорим о женщинах в псковских селениях. О них шла речь на фольклорном фестивале «Золотые родники», который проходил в областном центре народного творчества. Как готовилась свадебная приданная, как молодая невестка должна была вести себя в доме свекра и свекрови, с чем приходила невеста в дом мужа, об особенностях псковского говора, на котором сельские кумушки обсуждали местные новости. Все это сейчас кажется анахронизмом, преданием старины далекой. Оказывается, не совсем так. В чем и пытались меня убедить хранительницы псковских традиций, с которыми я встретился за круглым столом. Значит, ничто не забыто. И есть преемники традиций. И в наше время, оказывается, важно знать, как должна вести себя молодая жена в семье мужа. Мой первый вопрос главному специалисту по фольклору областного центра народного творчества Галине Березиной.
На самом деле мы еще ничего не потеряли, и еще совсем не все ушло. Для этого мы здесь. Если бы все ушло, мы бы ничего здесь не услышали, не узнали. Мы узнали так много того, что мы знали, просто мы не обращали на это внимания. Остановиться и вспомнить себя, прежде всего, своих матерей, бабушек и ту культуру, которую они несли. Вот это мы сейчас и услышали. Те наши докладчики, участники, которые приехали непосредственно из районов, то есть от земли, они, кстати, привезли огромный пласт, клад прямо материалов.
Так, ну тогда давайте конкретно поговорим.
Никитина Ирина Петровна, я методист и преподаватель фольклора в нашем областном колледже искусств. Так, наше собрание, оно не только фольклора, не столько фольклора сегодня было посвящено, но материальной культуре, связанной с женским началом, с тем, что делала женщина руками, и то, что вот через вот эти материальные предметы вносила определенную и гармонию, и устраивала жизнь. Ну, это просто предметы одежды, это полотенце.
Уже полотенце не вышивают так?
Полотенце вышивают, вы задали вопрос. Не вышивают или вышивают? Вышивают полотенце, суть в другом. Им уже не пользуются как свадебным, или как там крестильным, или как похоронным. Оно у нас просто как предмет для украшения.
В каких-то элементах все равно в современной жизни, безусловно, сохраняются вот эти предметы, потому что есть в жизни каждого человека вот эти главные точки – рождение, свадьба и смерть. Три точки главные в жизни человека. Безусловно, в эти моменты люди вспоминают, что они русские. Что...
Как это все было? Кто может?
Заведующая клубной работы выставского досугового отделения. Карамышевская волость. Раньше женщина, она была рукодельница. Она должна была уметь все на свете. Приготовить, шить, связать, вырастить ребенка. Все сделать быт дома. Сейчас вот больно то, что у нас наши девочки, они не приспособлены. Многие не умеют ни шить, ни вязать. Даже метлу держать в руке не умеют. А, например, вот у меня бабушка, она, когда вот я вышла замуж, она очень переживала, меня воспитывала бабушка, она говорила, вот как я приживусь в чужой семье. И вот она говорит, у меня сердце не выдержало, она где-то через неделю-две приехала меня навестить. И ничего не сказала, я жила со свекровью, со свекром. И она ничего ни мне не сказала, ни свекру, ни свекрови. Она просто посмотрела, как ко мне обращаются и как я себя веду. И вот она мне потом рассказывает. Говорит, Наташ, говорит, я посмотрела. Ага, поужинали, ты встала, со стола убрала, посуду намыла. Тебе никто ничего не указал. Я сама знала, что это надо делать. Я уже знала, как шить, как я вязать. Я, например, для своего новорожденного ребенка приданое тоже сама готовила. Хотя было уже много, что купить можно было, но я вязала шапочки, штанишки, кофточки. Это я делала своими руками.
Как это было всегда?
Как это было всегда. А теперь вот многие, например, наверное, каждая пятая девочка умеет только вязать.
Шевелева Марина Алексеевна, главный специалист по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области. Но вот я от себя хочу сказать, что когда мы сегодня говорили о том, что женщина начинала собирать приданное в вдовском районе с 7 лет, ей на 7 лет уже дарили девочке прялку. И с этой прялкой она выходила замуж. И с этой прялкой она уходила в дом мужа. И с этой прялкой она обвязывала всю семью до последних дней своей жизни. И несмотря на то, что если в семье было 3 дочери, дарили 3 прялки, потому что каждая должна была из дома уходить именно с ней. Но ведь дальше-то перед матерью стояла задача подготовить девочек к работе на этих прялках и дальнейшей судьбе ее как будущей жены, будущей мамы, будущей бабушки. То есть девочки выращивались в семьях настолько богатые, они варились в этой традиционной культуре, потому что сегодня я, например, считаю, что многие молодые пары на свадьбах спекулируют обрядовыми полотенцами. Они что-то делают, но для чего они это делают, они совершенно не понимают. Потому что вот сегодня выступала у нас Анна из деревни Одворицы, наш работник культуры, и сказала о том, что ей достались рубахи, которым больше 200 лет, от свекрови. Рубаха свадебная женская и мужская. И свекровь не случайно передала ей, своей невестке, не дочери, которая у нее была, а невестке, потому что свекровь уже видела, на кого можно. Она сказала: «Я тебе дарю, потому что вижу в тебе человека, который будет мне помощницей до конца дней моих и меня не бросит в беде». Во всем была какая-то традиционность и понимание того, что ты делаешь. Поэтому мне просто очень бы хотелось, наверное, чтобы женщина сегодня больше внимания уделяла воспитанию девочек, чтобы мама как можно больше внесла тепла, доброты, чтобы она научила ее вязать варежки, носки, чтобы она научила ее, как себя вести нужно с мужем, со свекром, со свекровью, потому что ничего лишнего не было в той жизни, в той культуре, которой мы, в принципе, не надалеко отошли, потому что сегодня мы, если проследим путь сбора приданного, то он даже где-то уходит в 60-е, 70-е годы женщины еще это делали.
Я Колбасова Татьяна Николаевна, соцструнка Красненского района, методист сельского Пячинского дома культуры. Мне рассказала одна женщина, ей сейчас 93 года, что был в их семье как бы такой, ну не случай, а как обязанность такая. Когда ее отец собирался жениться, он должен был взять от священника справку. Что за справку, не указано. Он пришел в церковь и батюшке попросил эту справку. А батюшка ему сказал: «А ты все службы посещал?» Он сказал: «Нет». И он ему в наказание сказал: «Чтобы получить справку, ты будешь приходить каждое воскресенье на службу и стоять всю службу на коленях». И назначил определенное, сколько он служб должен отстоять. И вот он отходил каждое воскресенье, отстоял на коленях эту службу, и батюшка только тогда ему выдал эту справку, чтобы он мог поехать к своей невесте свататься. И я когда спросила, а почему эту справку, они говорят: потому что у батюшки была книга, куда он вписывал, ну, рожденных, и чтобы не было кровосмещения, оказывается, это, что мало ли он пошел к этой свататься, а она какая-то родственница.
Да, да, это смотри, да. Там до седьмого колена.
Да, да, да. И вот он смотрел в книге, не родственник ли он это, и тогда только выдавал справку.
Я знаю еще в деревне, когда выходил кто-то замуж, вернее, да, замуж выходил, там смотрели родственники, не страдал ли у будущего жениха кто-то белой горячкой, все ли с головой было в порядке, это всегда интересовались очень крепко довольно.
Как именно речение? Ведь сегодня, опять же, в сегодняшнем дне, в сегодняшней жизни дают имена очень современные. Вот понравилось, да, назовем там вот так-то, к примеру, да?
Или придумывают.
Или придумывают, да. Странных имен много, что-то соединяют. Но ведь не случайно же есть пословица: как корабль назовешь, так он и поплывет, да? И вот почему бы сегодня не обращать внимания на вот эту добрую старую традицию, да, как раньше нарекали, какими именами, в соответствии с чем выбирали, чем руководствовались. Потому что, ну, назовешь ты Георгием Победоносцем, назовешь ты Денис, да, царь Дионисий, что он, пить, гулять, радоваться жизни?
жизни, вот в этом ее проявлении, это тоже очень важно. И мне кажется, что все-таки во многом это, опять же, зависит от женщины, от нас, да, какое имя мы даем, или в честь кого мы даем, почему это имя.
Обычно женщина дает, да, думаете?
Ну, я думаю, что женщина выслушает все предложения, но и имя все равно, как бы, наверное, в большей степени. Вот. Потому что, вот, например, тоже говорили, что я это знаю от бабушки, два имени под одной крышей не уживаются. То есть нельзя было называть, если у тебя есть муж Александр, сына Александром уже нельзя называть, потому что все-таки под одной крышей кто-то один уйдет.
Вера Васильевна Кагазежева, я родилась в городе Мурманске, но прожила в основном в городе Опочке. И в своей жизни я столкнулась с этим укладом крестьянской жизни, да, того времени это, 50-х и 70-х.
То есть вы еще захватили немножко?
Я захватила, да. Ну, вначале в своем детстве я просто проводила все свое летнее время у бабушки в деревне. Вместе с бабушкой пасла коров. Это деревня Фрунино, это у нас такие Опочского района и Сибирского района, вот туда. Ходила на эту напожню встречать этих коров. Помню, как эти женщины приходили, садились, о чем они говорили. Владею, скажем так, псковским диалектом, опочским диалектом. В свое время работала преподавателем немецкого языка в деревне Высокая. Это тоже Опочский район. И целый год тоже прожила, это был 71-й год. Видела еще эти традиции, видела ярмарочную традицию, видела вечерки молодежные, ходила на них. И тогда еще был сохранен псковский диалект деревенский. Слышала, как говорят. Ну, давайте представим такую себе картину, да? Вот сидят две женщины и говорят: «Ой, Нюрка, откуда ты, Нюрка, ты идешь-то? Да в поликлинику ходила, вот, там, допустим». Нет, вот, нет, я хочу сказать, что цоканье практически не произносилось. «Че вот это вот вчера, че, да? Че, там, ой, вчера-то такой ливень-то был, вот, понимаете? Вот. А куда ты там, куда это ты пошла-то там? А мы пришли там, и, там она и оттуда-то пришла, она и там оттуда-то пришла». Ну, а как мы сейчас это в своей работе, конечно же, мы это используем, потому что строим свой материал на... Вот начинаем с диалекта, да, с этого псковского. 4 года назад были в консерватории на конкурсе. Там приезжал этнографический ансамбль из Архангельской области, а мы показывали свой жнивный обряд вот на псковском диалекте. Так вот эти бабушки, которые приехали из Архангельской области, они к нам подошли и говорят: «Как вы нам понравились, но мы ничего не поняли, что вы говорили». То есть псковский диалект, он очень сложный. И понять о чем? Мы ни одного слова только не поняли. Приходилось им расшифровывать, о чем же шла речь, да? Ну, конечно, мы стараемся и диалект привить детям, научить их говорить, хотя это очень сложно, поскольку сейчас это утрачена уже речь, и они в обыденной жизни, они этого не слышат. Наверное, по звуку. И я хотела бы заострить внимание о том, вот этот уклад жизни крестьянский, как вернуть в современную жизнь, да? Это же очень сложная проблема стоит перед нами.
А зачем?
А затем, чтобы корни свои знать хотя бы, знаете, чтобы понимать, что мы русские.
Ну, какие-то элементы, наверное, все же нельзя, наверное, полностью. Ну, какие?
Полностью с вами согласна. Угу. Вот что мы делаем, например, со студентами? Мы создали программу, которая называется «Азбука фольклора». И стали с этой программы выходит в детские садики. Вы бы видели глаза этих деток. Ведь насколько интересно детям это? Тому поколению, который даже не слышал, наверное, от своих родителей. Мама не поет колыбельные. Сейчас, да, не секрет, что не знает мама колыбельных песен. А ведь дети-то хотят, оказывается, заниматься. Вот если бы эта программа была бы начата изучение народной культуры с детского садика, а затем бы она бы перешла бы в школы, в общеобразовательные.
Конечно, мы действительно уклад-то вернуть не можем. Мы же не можем сжать серпом, допустим, да. Правильно?
С песнями.
Да, с песнями, потому что сейчас у нас другие способы уборки хлеба. Но вот Вера Васильевна правильно говорит, что ведь оно все было связано с обрядами. Вот эти все песни, эти все тексты, это, в принципе, это свидетели рождающегося русского языка. Они настолько древние, что они по времени возникновения своего сопоставимы вот с этими древними временами, да? Но хотя сцена, она, видите, она, это же сцена, это же не поле, но мы все равно мы пытаемся таким образом преподать этот материал, чтобы адаптировать его к сцене.
Что вы знаете о своих предках? Что они вам передали?
Конечно, я осознала то, что мои предки, так сказать, мои родители, бабушки, дедушки, что они чем-то владеют в этой области, в области традиционной культуры, сравнительно поздно. То есть я уже училась в консерватории, и меня осенило, что и мои родители-то, оказывается, они тоже владеют. И я вот стала записывать тогда своих родителей. Я записывала, например, своего отца, и они мне рассказывали, я записала своего отца игры народные, и, в общем, колядки, вот то, что они пели. И вот эти все эти полотенца, все эти узоры, все, что это тоже наша память родовая. Вот была женщина, к сожалению, не запомнила, как ее зовут, Анна, да, которой передали вот эту рубаху, полотенце, и мы сидели, обсуждали, что я бы, наверное, она говорит, что ее спросили, а вот вы надевали на себя? Она: нет, вот, мол, это для меня вот какие-то такие святыни семейные, что я на себя не могу это надеть. В какой-то мере для нее это как надеть, как музейный образец. Она вот так трепетно к нему относится. Конечно, музейные образцы никто не надевает, на графическом музее, да, не музейные. Но вот я бы надела такую рубашку, потому что я понимаю, что помимо того, что это объект материальной культуры, да, но это еще вещь родовая, и в ней вот эта энергетика, которая вот, я точно знаю, что она есть вот в этой рубахе. От рода, от вот этих, от женщин, которые вот мама, бабушка, прабабушка, вот там эта коренится, вот эта память родовая, для меня было бы важно надеть.
Знаешь, что вы только...
У меня, кстати, есть полотенце моей бабушки, которому 100 лет. Оно, конечно, не такое не вышитое, а такое плотный лен с такими полосочками, но я тоже, вот у меня есть такой предмет.
А можно я добавлю? Вот бабушка чему учила? Делала куклы вместе с бабушкой из тряпочек. Учила меня прясть на прялке. Эта прялка у меня до сих пор дома хранится. Корову доить – это тоже очень сложное искусство.
Доить корову?
Да. Значит, ну, за кур там кормить, это понятно там, да. Все равно это обязанности входили. Там сходить, собрать яйца. Вот то, что снесли курочки. Масло взбивать. Тем еще дореволюционным методом делала. Конечно же, ухаживала за огородом. Тоже с бабушкой полола. Сажала. Значит, вот помню, как огурцы она укрывала, потому что сейчас такого, это сейчас современный укрывной материал, а раньше не было. Значит, вот дедушка делал дуги. Дедушка, кстати, очень хорошо плел лапти, корзины. Плести не плела, но видела, как это он делает. И видела, как бабушка сохраняла заморозков огурцы. Поэтому вот укрывала там старыми какими-то одеялами, все это. Плотничать я любила.
То есть?
То есть я умею... Вот дедушка там колоть с молотком, и я с ним с молотком тоже. Поэтому для меня, например, сейчас дома прибить там как где-то гвоздь на даче, я мужа не кричу. Я беру молоток и, значит...
А пока он соберется, да.
Потом он, правда, говорит, откуда эти гвозди, начинают вытаскивать. Вот, это как бы, и бабушка, я помню, пела вот эти частушки под язык. Вы знаете, вот сейчас это как всплывает. Вот если мне раньше это не надо было, я заканчивала музыкально-академическое направление в училище, мне это не надо было. Вот сейчас, когда я начала, у меня вдруг, я начинаю это все вспоминать, а мне все приходит, эта память приходит, что я делала, что я видела, что я слышала, как это, с какой интонацией это женщины говорили, как они общались между собой. Это очень важно. А наша задача передать это вот последующему поколению все, что мы помним, да, вот.
Наверное, наша задача стимулировать к этому же, к этому поиску, этим воспоминаниям других людей. Потому что я уверена, что у очень многих это есть воспоминания. И есть дети, которые не знают, что у них есть бабушка или там прабабушка, которая все это знает. И, в принципе, натолкнуть их на мысль о том, что: а ты спроси, а ты узнай.
Ну, а я бы хотела бы вот спросить Марию Борисовну, нашу преподавателя. У нее очень интересная история, потому потому что у него дети увлекаются этой народной традиционной культурой.
Мария Борисовна, вы преподаете, да?
Ну да, Зинина Мария Борисовна, преподаватель колледжа искусств. Я вот как раз имею счастье преподавать на этнохудожественной специализации предметы, связанные с этнографией и материальной культурой. Так уж получилось. Значит, что касается непосредственно работы с нашими замечательными студентами, вот мы сегодня вот находимся в окружении этих прекрасных вещей, незримой нитью, наверное, связывающих нас вот с прошлым, с умением мастериц прошлого украсить и жизнь вокруг себя, и внести в эту жизнь определенный смысл сакральный, да, ведь каждый узор, каждый стежок – это определенная информация. Это нам вот с точки зрения там людей 21 века, сейчас мы воспринимаем это, ну, декоративно-прикладное искусство. Ну, красиво, да. А раньше же был смысл утилитарный, это было не только красиво, но это было удобно и функционально, и обязательно как-то вот, ну, оберег там или обряд, да, что-то связанное с этим. И вот сейчас вот у меня студенты, молодцы, да, вот они все здесь присутствовали, занимаются, ну, так называемым декоративно-прикладным практикумом, где я пытаюсь в них разбудить вот эту память генетическую, чтобы они поняли, что они что-то умеют, что-то могут, и приобщить вот к этому ручному труду тому, которым жили наши предки, да, то есть каждая девочка должна уметь там знать там швы, да, уметь их вышить, да, пусть маленькие образцы, но вышить. Каждая девочка должна сплести себе. Я уже не берем сложные техники, там бердо, дощечки, нет, это нам недоступно. Но, по крайней мере, сплести к своему костюму, в котором она выходит каждый раз, много раз на сцену, пояс. Обязательно проходим курс, связанный там с изготовлением лоскутных кукол, потому что каждая кукла – это отдельная история, да, и так или иначе в жизни девочки, имеющие определенное значение. Вот таким образом мы постигаем вот в колледже материальную культуру через руки, да, через вот эту незримую нить, которая нас связывает как раз-таки с нашим прошлым. И, да, действительно, очень банально, банальнее не придумаешь. Часто болела дочь, да, решили, что надо чем-то вот лечить творчеством, и лучше, чем фольклорная студия, не придумали, да, и так постепенно сначала дочь пошла маленькая, потом сын подтянулся туда же. Смотрели мы, наверное, пару лет на них и сами туда же. Сначала вот костюм, ну что это вы, родители, на вечерке приходите без костюмов, ну-ка вот давайте-ка. Вот пошили костюмы, а потом Галина Олеговна создала коллектив из родителей, да, и сейчас вот такие.
Коллектив это называется?
Булы. Клуб любителей фольклора. И сейчас вот таким образом вместе с детьми в этой культуре сосуществуем. Вещь имеет какую-то магнетическую силу, да, над человеком. Ну, хотя бы потому, что заставляет думать. А зачем это? А как это было раньше? А как это использовали раньше? Почему это не используют сейчас?
Нам бы хотелось, уважаемые радиослушатели, чтобы вы тоже задумались над этими вопросами. Если у вас есть предложения или интересные темы для нашей передачи, то звоните мне, Анатолию Тиханову, по телефону 669323. На этом все. До новых встреч. И всегда помните, мы пскопские, мы прорвемся.